Здравствуйте, дорогие зрители канала МХАТ говорит. Мы продолжаем знакомить вас с лекциями Александра Гелевича Дугина. Курс лекций называется «Онтология и антропология театра». Я по традиции представляю лекции в жанре моего видеоконспекта. Я делюсь ощущениями от этих лекций, я делюсь пониманием этих лекций и таким образом предлагаю вам совершить вот этот шаг от философа к театру, от философской практики к театральной практике. Хотя, как учит нас Александр Гельевич, все, конечно, едино. Первые лекции были посвящены важнейшим базовым понятиям, и сегодня речь будет идти об очень серьезном предмете, об очень серьезной категории – метафизика роли. Дугин будет рассуждать о метафизике роли, как и принято, он очень коротко напоминает о том, о чем шла речь в первых лекциях, вводные лекции. Напоминает Дугин, речь шла о том, что театр и теория происходят из одного корня, одно и то же слово – созерцание. Во второй лекции шла речь об апофатическом театре, о том, что объектом созерцания является высшее, единое, непостижимое нечто, выходящее за пределы мира. Высший прототип театра, по мнению Дугина, это пир богов из диалога Платона Федр, когда боги собираются на небесном пределе созерцать то, что лежит по ту сторону. Лекция вторая была посвящена топологии театру, топосу театру, место. Речь шла об Аристотеле, о его поэтике, о том, что существует, по мнению Аристотеля, естественное место, к которому стремится каждая вещь стремится, но не может достичь своего места, потому что только Бог находится на своем естественном, настоящем, истинном месте. И вокруг Бога, вокруг неподвижного движителя движется все. Дистанция между тем, где эта вещь находится, и тем, где она должна находиться для достижения своей сущности, и определяется топология как космоса, так и театра. Таким образом, проблема местоположения вещей составляет суть театра и вообще основу театрального действия. Говорилось Дугиным во второй лекции о фигурах Дзани в комедии Дель'Арта, фигурах помощников, которые играют важную роль в размечивании сакрального пространства театра, и о том, как эти фигуры соответствуют частям священного космоса. Действия и подражание, мимесис, было темой лекции 3. Опять же, говорилось о поэтике Аристотеля, о том, что он определяет действия, определяет вообще суть театра, как подражание действия. То есть действие, идет речь о действии, которому подражают, и о действия, которым подражают. Действие, действительность, акт и в театре, и в философии Аристотеля играют важнейшую роль. Лекция четвертая – это игра, феномен игры. Игра – это то, что, естественно, ассоциируется с действиями актеров на сцене, это понятно. Но игра также неразрывно связана и с самой метафизикой театра, с онтологией. Игра связана с этим так же, как и действие, как и подражание, как мимезис. Игра лежит в основе человеческой культуры и общества. Дугин вспоминает и голландского выдающегося философа Хизингу, и Леви-Стросса, говорит об отношениях родства и свойства. Более того, игра нужна нам не только для того, чтобы понять суть человеческого общества и суть культуры. Игра нам нужна для того, чтобы понять основу бытия, ни много ни мало. Бог играет с Левиафаном, вспоминает Дугин 103-й псалом. Бог играет с Левиафаном, предваряя возникновение критериев добра и зла. Боги по Платону играют с людьми, как с куклами, но представляют, предоставляют им моральный выбор. Люди учитывают, правильные люди, понимающие люди, учитывают игровую форму отношений к ним со стороны богов. В этом диалектика серьезного и несерьезного. Таким образом, игры мужчин и женщин, плотина уже, о котором тоже говорит Дугин, проявляются в плясках, песнях, жертвоприношениях. Актеры надевают маски, чтобы проникнуть на территорию духов, и там играют, и там начинают воплощать свои роли. В общем-то, на этом заканчивалась лекция, посвященная игре, а в сегодняшней лекции Дугин будет говорить, как я уже анонсировал, о метафизике роли. Лекция, которую мы выкладываем, записана не сначала, поэтому я пересказывал предыдущие лекции, имея в виду то, что Дугин всегда это делает. И поэтому я восстановлю сейчас, как смогу, логику первых минут лекции, а потом вы уже сможете слушать Дугина как такового. Дугин прежде всего говорит о нескольких подходах к пониманию вообще роли, термина роли, феномена роли, слова этого. Первый подход. Вопрос, кого или что актеры играют? И первый ответ на этот вопрос звучит так. Актеры играют характер. Этос. Этос тот самый этос, который стоит в поэтике Аристотеля после мифоса, после сценария. То есть есть сценарий, есть драматургия, есть характер. Логично, не так же? Согласитесь, не так ли? Так характер – этос. Этимология этоса – это привычное место. То есть характер – это привычное место. Уже есть какая-то очень интересная семантика, такое семантическое мерцание, согласитесь. В риторике Аристотель говорит о трех типах убеждения. Пистис – это то, что заставляет поверить это убеждение. Да? Итак, три типа убеждения – это этос, логос и пафос. Этос – характер. Еще, наверное, надо вспомнить, и Дугин обращает на это внимание, что действие, театральное действие представляет подражание лучшему или худшему. Поэтому характер неизбежно получается этически окрашенным. Характер не может быть нейтрален, он всегда этичен. Он предоставляет, толкает нас к этическому выбору. Это первый подход. Второй подход – просопоэйя. Это классический философский принцип, классический философский подход. Речь идет о том, что персонаж означает отдельное качество. То есть иногда даже предмет говорит. Если мифу нужно что-то высказать, миф берет на себя соответствующего, не на себя, миф присваивает, миф просто призывает. Миф берет себе соответствующего героя или берет Бога, он создает его. То есть миф создает героя, а не наоборот. Не герои создают миф. Миф конституирует действующих лиц. Вот что подчеркивает Дугин. Действующие лица не могут существовать в драме, трагедии или комедии, если они не являются органической частью всего повествования. То есть роль – это часть всего повествования. Миф первичен. Роль вторична. Миф первичен. Миф творит роль, не наоборот. Это очень-очень важный тезис Дугина. И для этой лекции, вообще для всего курса. Совокупность ролей не создаст пьесу. Все зависит не от того, как актеры играют роль. Все зависит от того, какие они роли играют и какая пьеса. Ну и, естественно, Дугин делает такой безоговорочный, очевидно объективный вывод о том, что через воссоздание исторических персонажей нельзя воссоздать историческую правду. То есть роль, еще раз повторяю, функция мифа. Дугин обращается к философу XVIII века Йохану Джорджу Гамману, который указывал, что мы знаем процесс, мы знаем, мы чувствуем, мы имеем опыт наблюдения за процессом, но мы не имеем опыта наблюдения за субстантивом. То есть мы знаем глаголы герундии, например, мы понимаем там мыслить, двигать, но мы не знаем субстантивов, мы не знаем, что такое рассудок или разум, или движение. Мы думаем, что знаем, но это наше размышление является следствием опыта вот именно понимания глаголов и герундия. То есть мы знаем процесс, который в своем экзистенциальном онтологическом объеме дает нам представление о бытии. Вот, и из вот этого метафизического действия выделяется некий характер. Дугин приводит пример доктора Зло из всем известного Остина Пауэрса. Это классический характер в современной массовой культуре. Вот такой подходящий пример просопоэзии. В этом докторе Зло нет ничего, кроме зла. Он воплощает собой зло, и поэтому он смешон. Он воплощает в себе зло как таковое. То есть вообще-то зло, то самое зло, которого в настоящей жизни не существует. Поэтому это просопоэя очень сложного такого этического процесса. Есть худшие персонажи, есть лучшие, но чистого зла или чистого добра не существует. А доктор зло существует. Вот он. Поэтому играть предмет, там, сахар, хлеб, стихию какую-то, это акт ироничной просопоэи. Когда процесс мифа начинает члениться на ряд персонажей, а потом мы как бы забываем, что эта роль введена для последовательности мифологического рассказа. То есть роль становится самоценной автономной структурой, индивидуумом как бы. Так что нельзя забывать инструментальную роль персонажа и характера в повествовании. Это был второй подход, о котором говорил Дугин. И третий подход – это платоническая интерпретация роли. Ну, естественно, Дугин, и это уже было понятно из его предыдущих лекций, следуя за Платоном, восхищаясь Платоном, сразу говорит, что вот это вот самое серьезное, третий подход. Сперва он вспоминает актуальную теорию Финка, друга Хайдеггера, о том, что маска – это что-то, это нечто, чем человек скрывается от богов. Боги, духи, даймоны видят человека изнутри. Человек не видит богов. Человек надевает маску, прячется от богов и этим самым делает инверсию, делает богов, духов видимыми, поскольку маска и есть лик духа, то есть человек оказывается в этом мире, в этом ракурсе, в этой плоскости зрения. Это основная идея архаического мировоззрения, архаики вообще. Духи невидимы, мы видимы. Маска появляется для того, чтобы скрыться и увидеть духов, показать в том числе духов. Эффективность маски проявляется только тогда, когда действие надевания маски, и это тоже очень важно, потому что речь идет о ритуале, осмысливается и режиссируется как подлинная эпифания. Не просто режиссируется, а является этой самой эпифанией. Богоявление, греческое слово эпифания. Маска должна храниться в определенных местах, недоступных для повседневных забот. Одевание маски должно осуществляться в специальное время, в специальном пространстве танца масок. Все вот такие ритуальные действия очень важны. Тогда, укрываясь от духа, от даймона, который всегда за спиной, мы делаем его видимым. Через видение устанавливается господство над миром. В момент таинства маски, если все правильно, если все чин по чину, вот в этот момент даймон проявляет себя, он становится виден и для других, и для нас. То есть маска – это территория присутствия даймонов, и получается, что значение роли – это вот роль – это территория присутствия. В разных культурах это проявляется по-разному. Разные проявления. Где-то речь идет о проявлении духов, где-то даймонов, где-то богов, когда их много, где-то ангелов, где-то покойников, то есть телесных, небесных, разнообразных сил. Но везде происходит эпифания в момент игры роли. Везде она совершенно необходима. То есть маска как танец, маска как пение, как ритуал, как совокупность жестов и это условие. И обязательно зрители. Вот они, зрители, созерцают момент эпифании. Они созерцают момент, когда то, что было тайным, становится явным. И тем самым избегая удара сзади, удара Даймона. Мы видим того, кто наносит удар, и придаем невидимому понятные, видимые и очевидные очертания. Эпифания духовного мира происходит в момент, когда актер играет роль. Мы здесь подходим к эпифанической сути театра. Театр – суть, территория, точка, место и время эпифании. То, что происходит на сцене, говорит Дугин, можно назвать словом теменос. У греков это территория священного, то есть имеет отношение к теменосу. Не то, что можно назвать, а имеет отношение к теменосу. То есть к чему-то, что не предназначено для такого обычного использования. То есть там не может быть каких-то там низких процедур типа торговли. Это сакральная территория чего-то очень исключительного. Сцена – место эпифании. Сцена была частью теменоса всегда, в Греции, безусловно, место, где происходила игра. И роль – это топос эпифании. Роль или эпифания – это сращенные понятия роль и эпифания. Роль или эпифания, или не роль. Без эпифании, без явления вот этого божественного нет роли, нет театра вообще. Ну вот, значит, подытожим. Промежуточный такой итог делает Дугин. Роль можно понимать как этическое понятие, характер. Роль можно понимать как то, что сотворено мифом, и роль можно понимать как момент эпифании. С одной стороны, роль и маска – это одно и то же. Все это точка пересечения сакральных линий бытия, но роль очень важна. Если обращаться к платонизму, можно вспомнить Тимея. В Тимее в платоновском речь шла о том, что мир состоит из трех родов. Первый род – это первый тип мира, да, такая типология. Первый род – это мир идей, мир парадигмы, мир образцов. Это то, что мы видим духовным зрением, даже когда закрываем глаза. Это то, что неизменно, это то, что вечно. И мы сами есть идеи самих себя, просто забывших об этом. Мы погасшие звезды, которые забыли себя. Это первый род. Второй род – это мир феноменов, мир икон, мир копий, иконы, копии. Согласитесь, какие современные слова. Ведь даже вообще я вот слушаю Дугина, и который постоянно апеллирует к греческим терминам, и я понимаю, сколько вот этого обмана, сколько вот этой вот симуляции такой манипуляции в компьютерном мире. Ведь не зря такие слова, как иконы, иконка, аватар используются вот в наше постмодернистское время так активно. Чтобы отвлечь нас, от настоящих феноменов. Так вот, второй род – это мир феноменов. Идея начинает воплощаться, начинается процесс становления, да? Но не в смысле того, что, да, не воплощаться, становление, наверное, правильнее, более точное слово. Не в смысле того, что она становится чем-то смертным, разрушаемым, да, она начинает проявляться. Вот проявляясь и исчезая, мы придаем временное бытие тому, что обладает полным бытием. С одной стороны, идея становится явной для телесного, но с другой стороны, эта идея уже начинает скрывать себя. В мире становления мы всего лишь копии. Мы копии звезд, но копии. Поэтому мы временные, не настоящие. Но с точки зрения того, что потом платоники определяли через апелляцию к такому постоянному импульсу рождения и исчезновения, мы, живущие только в мире феноменов, можем не замечать других вещей. Мы начинаем забывать, кто мы сами. Мы забываем то, что мы когда-то видели, потому что мы все проекции идей, увы. Для такого рода созерцания необходима ночь для настоящего. То есть не только солнце, сколько звезды являются символами мира идей. Вот такое двойственное отношение и есть суть платонизма, говорит Дугин. Копия – это и икона, и феномен, и пародия, и карикатура, и симулякр. Третий род – это пространство, территория материи, хора. Но Дугин об этом много не говорит. Он считает, что это не относится к театру. Ну, здесь я мог бы, конечно, поспорить с Дугиным, потому что театр, очевидно, самое материальное вообще из всех искусств. Но мы пойдем дальше, мы пойдем вслед за Дугиным. Итак, наш мир является, с одной стороны, иконой, с другой стороны, карикатурой, симулякром самого себя. Вот такая вот дуальность, непростая, согласитесь. В отношении этих двух противоположностей в исследовании отношений этих двух противоположностей и есть цель философии. Вот здесь вот мы подходим очень к интересному термину, очень к интересному слову. Платон называет проявления второго рода феноменами, да? Феноменами, явлениями. Феномен – это то, что нам явилось. Любое явление являет нам свою сущность и скрывает ее одновременно. Феномен – это то, что открылось нам в Эпифании, и вот в этом явлении есть акт открытия и сокрытия. Это очень важно, фактически всю вторую часть лекции Дугин говорит о вот этом, о диалектике вот этих актов, акта открытия и сокрытия. Это самое глубокое, по мнению Дугина, определение роли. Роль, момент явления вечного и неизменного, маска или роль как элемент актерской игры представляет собой в полном смысле явление. Театр, маска – это явление явления, если так можно выразиться. Явление как игра, репрезентация. То есть весь мир – это явление, но он об этом не догадывается. И лишь когда явление осмысляется и демонстрируется как роль, оно становится самим явлением, явлением как таковым. Когда мы говорим весь мир театр, вот это и есть истина. Получается, вот эта шекспировская формула, она приобретает, ну, во всяком случае для меня, совершенно новое, совершенно другое измерение. Ну, согласитесь, мы же понимая, слыша эту формулу бесконечное количество раз, мы имели в виду, что весь мир театр в том смысле, что весь мир это изображение чего-то, это мимезис, это подражание чему-то. А оказывается, нет. Весь мир театр, потому что это и есть истина. Театр и есть истина, показывающая нам явление, суть явления, явление явления. Только в театре мы можем осознать вот это явление явления, посмотреть на явление со стороны. Здесь, конечно, и Дугин это делает, можно вспомнить о балансе игры и серьезности, то, о чем шла речь в предыдущей лекции. Ведь все вещи мира подают себя серьезно, и при этом надо не переборщить с этой серьезностью, а то, о чем Дугин блестяще совершенно говорил в предыдущей лекции. То есть вне театра все, дерево, река, политические процессы представляют себя как то, что есть. Но Когда в театре мы начинаем наблюдать эти роли, мы начинаем догадываться, что все в мире и есть вот эти роли. Истина о мире сообщается нам в театре, потому что только там нам показываются феномены, только там случается эпифания. Роли срывают ткань мифа, срывают завесу, открывают нам этический горизонт, рассказывая о том, какими быть надо и какими быть не надо. Роли открывают нам горизонт такой познавательный, они учат нас, они сообщают нам о том, чем является мир. Мир ведь тоже явление, да? И в этом мире всякая вещь играет роль. Всякий элемент театра, таким образом, гардеробщик, не только вещи, всякий элемент театра, гардеробщик, колонна, занавес, ступеньки, буфет, туалет, люстра, билетер играет свою важную символическую роль. Это не просто символ, это феномен, это явление мифа. Чем лучше мир играет свою роль таким образом, тем лучше драма мира. И человек играет роль человека в этой драме. Потом Дугин очень иронично и очень лирично рассуждает про котов, которые играют роль кота, или о камне, который играет роль камня. Причем именно роль. При этом не важно, кто его сделал таким камнем, человек или вода, то есть подточила его. Главное, что это роль камня, вот такой вот феномен, и такая красота, такая эстетика. То есть главная функция роли, таким образом показать, как устроено бытие. И камень, который выставляется в Китайском музее, камень природный, наряду с какой-то скульптурой, в общем-то, и показывает нам и в одном, и в первом, и во втором случае то, как устроено бытие. В этом отношении философия Платона показывает нам матрицу театра. И при этом это не противоречит Аристотелю. Аристотель не во всем следует за Платоном. Аристотель показывает имманентную модель, где нет копии оригинала. Это отрицает платоновскую двойственность. Но с другой стороны, Аристотель утверждает свою двойственность. Роль по Аристотелю не феномен, то есть являясь, роль не открывает нам некий архетип. Да? По Аристотелю мы не можем сказать, что нечто отражает или играет другое. Вот этого дуализма платоновского нет в Аристотеле. В Аристотеле есть другой дуализм. Каждая вещь по Аристотелю состоит из двух начал. Из сущности, формы, эйдоса, и материи, воплощения. У Аристотеля не может существовать идеи без феномена и наоборот. Все есть явление. В таком мире каждый феномен двойственен. Человек, вот этот конкретный человек, существует, потому что он материален, но он также и человек, который обладает всеми характеристиками эйдоса человека. Так конкретный человек все равно играет роль своего эйдоса. Само существование человека есть роль человека, исполнение роли эйдоса. Но не так. Получается, что это не так, как у Платона, когда одно играет роль другого. А получается, что нечто играет роль самого себя. Таким образом, у Аристотеля понятие роли приобретает еще один смысл, и это очень важно. Роль, которую играет человек, зависит от того, как он это делает. Качество театрального действия зависит напрямую от активного интеллекта. От того, как играется роль самого себя, зависит и эйдос этого человека, если он играет себя, и тотальный эйдос. Бог зависит от того, как человек играет роль человека. По Аристотелю мы все зависим от Бога, но и Бог зависит от нас. Если мы в своей роли уменьшаем материальность и увеличиваем эйдос, чем лучше мы играем человека, тем лучше становится человек сам по себе. И от исполнения этой роли зависит судьба Бога. Вот так вот говорит Дугин, и это очень, по-моему, очень сильное, очень красивое и очень возвышающая нас мысль. Если принять аристотелевскую модель, окажется, что жизнь – это игра, в которой роль и есть цель жизни. Вот о чем Дугин говорит вторую часть лекции. Мы, как животные, ищем самих себя, мы движемся к себе или от себя. Дугин вспоминает, что у собаки бывают грустные глаза, и она догадывается, что с миром что-то не так, и с ее топосом что-то не так, поэтому она суетлива, и она ищет себя. Жизнь, но она этим самым осуществляет важнейший акт, она ищет свое место, и она двигается к самому себе. Из этого можно сделать следующий вывод. Индивидуум невозможен. Нет ничего тождественного. Все есть роли. Если мы живем в мире, который устроен таким образом, то индивидуум невозможен. За маской, казалось бы, скрывается индивидуум, да? За вот этой ролью скрывается индивидуум. Но лишившись роли, отбросив одну, вторую, тысячную маску, мы наблюдаем лишь пустоту. Маска и есть мы. Мы – это маска самих себя. Дугин очень вовремя вспоминает французского философа, традиционалиста Рене Генона. Судя по всему, он очень чтит и уважает этого философа, одного из вообще основоположников такого современного традиционализма. И вспоминает, что у Генона встречается интересное толкование латинского термина «revelatio», «ревеляция», «откровение». Следуя за этимологией этого слова, да, Дугин обращает наше внимание, ну, на структуру «ре», повторное действие, «velatio», «велум», «покрывало», «вуаль», повторное действие, имеющее отношение к покрывалу, к вуале. Откровение отсюда. Откровение, кровь, снятие крова. Первым делом наш такой активный, суетливый европейский ум, когда происходит эта разбивка слова «откровение», мы сразу представляем, что с чего, вот покров, кровь снимается с чего-то. То есть мы срываем вуаль и видим под ней что-то. Но Генон говорит, что нужно обратить внимание, что в латинском термине отсутствует идея противостояния сокрытию, потому что ревеляция может быть не только откровением, но и закровением. Вот как открытием, так и сокрытием. И здесь, мне кажется, Дугин вплотную подходит к этому слову, он почему-то его не произносит, но для меня, вот я слушая Дугина, я подумал, конечно, здесь очень важным может оказаться семантика русского слова «сокровенный», да, и взаимодействие этих семантик, сокровенный и откровенный. С одной стороны, противоположные какие-то приставки, сокровенные, откровенные, а с другой стороны, семантика это очень близкая, и сокровенность и откровенность предполагает вот это вот самое скрытие вуали. Или, наоборот, открытие. А, по сути, это очень близкие явления. Так вот, с точки зрения платонизма и с точки зрения Аристотеля тоже, когда мы что-то обнаруживаем, мы что-то скрываем. Мы скрываем в танце масок человеческую природу, тем самым открываем мир даймонов, мир потустороннего, то, что Дугин говорил о маске. Вот все это с точки зрения Генона заложено в термине «ревеляции». Открытие и сокрытие вместе. Получается, это прямая связь с феноменом и прямая связь с эпифанией. Как я уже сказал, в русском языке, и Дугин сам говорит, он не нашел термина, который обозначал открытие и закрытие одновременно, но вот эта принципиальная сущность, ревеляция, эта игра, роль на эту функцию, на эту сущность Дугин обращает внимание. Роль и ревеляция мыслится Дугиным как синонима. В роли мы скрываем актера, потому что актер сам по себе с его именем, фамилией, там, биографией, он исчезает. Иногда даже с полом. Известно, что во многих культурах актеры играли другой пол. Но вместе с этим актер открывает то, кого он играет. Он скрывает одно, открывает другое. в истоках роли, в истоках этоса, вот второго начала по Аристотелю любой трагедии, является вот такая диалектика противостояния сущности актера и сущности персонажа. То есть важно, чтобы во время исполнения роли актера актера не было. Он должен забыть о себе, он должен слиться с маской, и маска явит тогда ему и нам свое присутствие. В общем-то, это очень близко, я замечу, к идеям Станиславского об актерском перевоплощении, о психологическом театре. Но опять же, не буду сейчас далеко комментировать, потому что Дугин Станиславского не вспоминает, он остается вот на греческой территории. И он говорит, и очень глубоко, очень, очень правильно говорит, что роль – это не сам актер. Это не персонаж, это роль. Если актер играет Зевса, он должен явить нам Зевса. В противном случае это обманка, это симулякр. Гнать надо таких актеров, которые, играя Зевса, не могут нам явить Зевса. А естественно, тогда нужно актеру перестать быть собой, если он хочет стать Зевсом, явить его, призвать его. Но, еще раз повторяю, очень глубокую мысль Дугина, в каком-то смысле и Зевс, который входит в актера, входит в его маску, тоже меняется. Он тоже оказывается на территории чего-то невечного. Происходит вот эта вот самая ревеляция. То, что предшествует дуальности, то, что является местом, где актер больше не актер, а персонаж больше не персонаж. Роль – это все вместе. Роль – это момент неразрывного единства. Играть роль – это значит жить, это значит быть. Вот представление о Вэлум, покрывале, связано с фундаментальной метафизикой роли, потому что вуаль есть сущность роли, не то, что скрывается под нею. Если мы сорвем вуаль и посмотрим, как есть на самом деле, то мы ничего не найдем. Еще раз повторю, под маской есть другая маска, а потом пустота. Смысл и метафизика театра состоит в том, чтобы мы перестали относиться к несерьезным вещам так, как если бы они были бы серьезными. И наоборот, к серьезным вещам как к несерьезным. Актер играет роль, и это не является разоблачением, это не деконструкция театра. Это указание на глубинную мистериальность театра. И эта мистериальность, она таинственна, она сакральна, она не должна быть разобрана, не должно быть никаких попыток вот этого разобрать. Мы превратимся в глупых детей, которые разбирают игрушку, а потом плачут. В роли и в ревеляции содержится вся динамика мира. Под покрывалом Изиды ничего нет. Это и есть ее роль – быть покрывалом. Схема мироздания сложнее, чем само мироздание. Вот что надо понять. Все вещи мира, материальные вещи мира – это плохие актеры, которые плохо играют роль правильных, хороших вещей на правильном, хорошем месте. И особенно, Дугин тоже иронично об этом говорит, особенно если речь идет о нашем времени, о конце времен. Тогда это все, этот театр, конечно, безобразное шоу фриков. Но, тем не менее, в каждой из этих ролей лежит ностальгия по тому, чего мы больше не понимаем, связь с чем мы потеряли. Но ведь ностальгия все равно нами чувствуется. Мы же знаем вот этот таинственный момент в театральном пространстве, связанный и с катарсисом, и даже с началом спектакля, когда гаснет медленный свет. Какое-то чудесное время. Я искренне признаюсь, что, конечно, в карантине скучаешь по театру. Ну ладно, дождемся. Так вот, я говорил о том, что в основе каждой роли лежит ностальгия о том, что мы забыли. И это применимо ко всем сферам жизни. И к политической жизни должна быть ностальгия по тому, о боже, какая была политика. Да, и тогда сетование по поводу того, что государство играет плохо роль государства, будут, может быть, с нами не менее громкими, но, тем не менее, они какой-то смысл, они какое-то содержание будут иметь, они просто вот быть нашим таким обычным кудахтаньем, и к искусству, конечно. Искусству, которое играет роль искусства. Да, сейчас конец времен, да, человек проигрывает эстетически, Дугин вообще страшно, вообще бессердечно шутит о том, что человек сейчас проигрывает эстетически даже курице, не то что белке, которая прекрасно взлетает на сосну. Но вот такие времена. Тем не менее, заканчивает Дугин рассуждение о метафизике роли очень оптимистически. Он напоминает еще раз то, о чем он говорил в первых двух лекциях, о том, что театр лежит в основе всех серьезных таких человеческих социальных практик. Например, право, да, персона, понятие персона, фактически понятие актер в области политики, в праве играет важнейшую роль. В юриспруденции важнейшая роль. То есть это термин, это понимание лежит в основе всех правовых процессов. Право играет роль права. Право имеет дело с тем, что оно признает в качестве актера, вот, признает качество актера, качество персоны. Соответственно, понятие роли может быть истолковано как часть гражданского права. То есть в уголовном праве, в наследстве мы все становимся лицедеями, исполнителями неких ролей. Социология, конечно, социология. Социология основывает всю методологию на принципах театра. Отсюда статусы, роли, взаимоотношения, сценарии. То есть таким образом, социология не признает индивидуума, Дугин указывает на это. Есть роли и все. Роли, 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 роли. Вот мужчина в социологии играет роль сына, роль отца, роль москвича, роль, не знаю, инженера и так далее, и так далее. Если человека освободить от всех ролей, социолог скажет, что это никто и ничто. Человек существует в социологии только как совокупность всех этих ролей. И сам человек – это роль. И еще человек играет роль человека. То есть можно играть роль индивидуума, если и понимать это как социальный статус. Да? Но здесь возникает опасность театра абсурда. Дугин вспоминает Беккета, ну и аутистов. В общем, чистый индивидуум – это роль человека, который отказывается от всех ролей. Да? Давайте зафиксируем это и пойдем дальше. Потому что заканчивает, как я уже сказал, Дугин очень оптимистически. Он еще вспоминает психиатрию Фрейда, психологию, которая имеет дело с психикой, с останками души. Ну, в общем-то, там ничего другого психология не обнаружила. То есть метафора театра появляется снова. Никакого индивидуума психология не нашла. Юнг говорит об архетипах и о коллективном бессознательном исключительно в таком, в театральном все равно, в ролевом смысле, в ролевой парадигме. Будь то ребенок, которого рассматривали Фрейд и его ближайшие последователи, будь то коллективное бессознательное, о котором говорил Юнг. То есть в 20 веке психологии не удалось оставить свободу от всех ролей, и все наши переживания по-прежнему остаются игрой. Актер не играет роль кого-то или чего-то, он играет роль как таковую. Вот что важно. Роль первичнее того, кто показывает, и того, кого показывают. Отсюда возникает подход онтологии к театру, к самому театру, как к месту ролей. Театр – это место ролей, место эпифании. Место, где роль становится содержанием нашего бытия. Местом, где роль становится моментом абсолютного божественного откровения. Играя роль, актер показывает всем нам философскую сущность всего, всего вообще. Театр можно разделять, по мнению Дугина, с животными и вещами. Можно взять любимый камень я не знаю, какого-то скунса с собой, лишь бы он не вонял. Он ведь тоже часть бытия, потому что театр всеобщий. Цель театра – научить явление быть явлением, проявить явление, научить вещь быть вещью. И актер, играющий роль, не может существовать вне театра. Быть актером значит не быть не актером. Вот это вот сложная такая формула через многое разовое употребление «не», тем не менее, она очень сильная. Я всем актерам и всем, кто практикует театр на сцене, советую очень серьезно, глубоко об этом подумать. А вот этой фразе Дугина «быть актером» значит не быть не актером. Актер и есть вот эта самая вуаль. Актеров, опять же, указывает Дугин, часто хоронили в братских могилах, в ожидомках, как неупокоенных, вместе там, с алкоголиками и самоубийцами, потому что они необычные граждане, они необычные люди. Они находятся на стыке сакрального и секулярного мира. Сакральность – это судьба актера. Он выбирает роль, а не собственную биографию, личную биографию. Биография актера – это биография его роли. Из того, что есть роль, можно сделать вывод. С одной стороны, это очень грустно, ну, потому что все роли, весь мир театра, грустно, конечно. Дугин указывает на экзистенциальное подозрение, да, вот на этом построена философия Маркса, Ницше и Фрейда. Такая, в общем, такой вот негативный момент этих философий, да, когда кто-то попадает вот в эту ситуацию, кто-то не готовый, да, к этим откровениям, к пониманию вот, это, вот этой театральности, легко возникает больная клиническая ситуация. То есть, и она обязательно возникнет, если существует недостаток культуры, недостаток театра, недостаток понимания игры, и тогда реакция на игру может стать зловещей, очень негативной. Но, с другой стороны, если все игра, то мы можем стать открытыми к тому, чтобы делать мир таким, какой он должен быть. Мы можем начать делать самих себя. И Дугин потрясающе, совершенно радостно призывает всех нас писать новую драматургию мира, писать новые сценарии, возвышенно относиться к своим ролям, говорит, давайте рискнем. Роль может стать путем к утонченности, к рассвету, если мы будем играть роль хорошо. Давайте поставим новый спектакль. И я в этом отношении совершенно солидарен с Александром Гильевичем и верю в то, что игра может быть не только проклятием, не только катастрофой, не только обманом, но и спасением, трагедией и комедией одновременно. Это был мой конспект пятой лекции Дугина в курсе «Онтология и антропология театра», которую Александр Гельвич Дугин читал в Амхате осенью и зимой прошедшей. Всего доброго. Оставайтесь с нами, дорогие зрители канала «Амхат говорит».